облив бензином еще живого человека, сожгли на костре. Суд присяжных приговорил всех троих преступников к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Максимальный срок 23 года получил подсудимый Корчагин. Чуриков и Огольцов приговорены к 21 и 20 годам лишения свободы соответственно. Все трое оперативников лишены специальных званий и возможности занимать государственные должности в течение 3 лет. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Напомню главные новости к этому часу. Барак Обама встретился в Москве с представителями российской оппозиции. Российские правозащитники обратились к президентам России и США с открытым письмом.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова и несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 19, погода облачная, но без осадков. В Санкт-Петербурге теплее, плюс 23, местами небольшой дождь, возможно, гроза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Комендантский час для детей в Екатеринбурге. Для чего будет создан Московский общегородской совет? Завершился визит президента США Барака Обамы в Россию. Чем он вам запомнился? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Принимайте участие в дискуссии. В эфире «Время свободы». Во второй день своего визита в Россию президент США Барак Обама провел встречи с премьер-министром России Владимиром Путиным и экс-президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Присутствующие на этих встречах официальные лица заявили, что беседы были содержательными, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Второй день визита в Россию начался для американского президента завтраком с премьер-министром Владимиром Путиным в загородной резиденции Ново-Огарёво. Премьер-министр приготовил для высокого гостя, как сообщает информационное агентство, завтрак в русском стиле. Перед завтраком президент США и премьер-министр России провели короткую встречу с журналистами, сделав заявление.
История российско-американских отношений очень давняя, имеет разную окраску. Были годы безусловного процветания наших двухсторонних отношений в истории. Были достаточно серые будни и даже противостояния. С вашим именем мы связываем надежду на развитие российско-американских отношений.
И я знаю о той замечательной работе, которую вы делали ради российского народа в своей прежней должности президента и теперь в нынешней должности премьер-министра. Я думаю, сейчас у нас замечательная возможность поставить российско-американские отношения на прочную основу.
На утренней встрече присутствовали глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, заместитель главы аппарата правительства России и бывший посол России в США Юрий Ушаков, помощник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс и старший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Уильям Бернс. На встречу было запланировано час-полтора, но она продолжалась более 2 часов. Прокомментировал встречу президента США и премьер-министра России в Ново-Огарёве заместитель главы аппарата правительства России Юрий Ушаков. Он сообщил журналистам, что президент США Барак Обама пообещал в большей степени учитывать озабоченность России по противоракетной обороне. США намерены разместить в 2013 году 10 ракет-перехватчиков в Польше, а также радар Чехии для защиты от предполагаемой ракетной угрозы со стороны Ирана. Москва опасается, что эти системы будут угрожать ее безопасности. Российское информационное агентство приводит слова Юрия Ушакова. Никакого четкого обещания со стороны американцев дано не было. Но процесс рассмотрения общей ситуации продолжается. Через несколько недель или месяцев закончится. Барак Обама говорил, что при этом рассмотрении в большей степени будут учитываться российские озабоченности. Конец цитаты. После завтрака в обществе российского премьер-министра Барак Обама встретился с экс-президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Встреча продолжалась 15 минут. Как сообщает информационное агентство, беседа Барака Обамы и Михаила Горбачева была по-настоящему содержательной. Об этом сообщил пресс-секретарь и постоянный переводчик бывшего советского лидера Павел Полощенко. По его словам, Михаил Горбачев остался доволен встречей. И это несмотря на то, что Обама отстал от графика и уделил лишь 15 минут. Большой круг тем обсудить не удалось, но то, что Горбачев хотел сказать, он имел возможность сказать. Времени для этого было достаточно, сообщил Павел Полощенко. После встречи с Обамой Горбачев присутствовал на его выступлении перед выпускниками Российской экономической школы. Во второй половине дня у президента США было несколько встреч. Одна из них с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Предстоятель говорил с президентом США о важности межхристианского диалога для развития отношений между Россией и США. Барак Обама отметил, что религиозные институты занимают особое место в жизни российского общества. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Чем вам запомнился визит Барака Обамы в Россию? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Бочкарев задал жителям Ростова-на-Дону.
Тем, что несколько необычный, да, давно не видели россияне, может быть, такого президента. Понятно, что человек приехал с доброй волей, он надеется, наверное, узнать, наконец-таки, из первых уст ситуацию о России, потому что слишком, наверное, много спекуляций, как в нашей прессе, так и в американской прессе, о наших взаимоотношениях президента, власти и прочих вещей. И вот он просто как смотрит на меня с открытыми глазами такими, ну, у него оригинальное такое лицо. И, наверное, вопрос, кто же вы есть, русские? Вот это, наверное, главное, что меня подкупает, и я хотел бы, чтобы он от нас уехал, хотя бы часть вопроса этого, заданного им, чтобы он понял ответ.
Мне понравилось, что наконец-то мы опять вместе. Вот этим, наверное, вот это было приятно. Что мы не увеличиваем дистанцию, а мы ее сокращаем. Наверное, вот это.
Очень радует, что налаживаются как бы отношения. Нам уже не рассказывают, что там американец с бомбой под мышкой, да?
У меня запомнился визит в Россию Барака Обамы тем, что узел у Медведева был кривоват и толстоват. Но галстук был однотонный, гладкий, красный. А у Барака Обамы узел был как надо, все ровненько, все на уровне, но в точечку был. В этом было отличие.
Да особо ничем не запомнился. Только единственное, очень долго готовились, мылись, стирали, красились, наряжались в сарафаны, самовары раздували. Вот это мы все видели. А по большому счету, я работаю с утра до вечера. И следить так я могу только в вечерних новостях. И то не всегда за событиями.
Ничем. По телевизору видел, ну и что? А что интересно? Общие слова, которые мы услышали.
Больше ничего.
Ну, во-первых, скажу, что визит важный, нужный и полезный. Что запомнилось? Ну, мне понравилось чаепитие господина Путина с господином президентом Америки. Вот этот человек, половой, наверное, как его называли, и он разжигает самовар черным лакированным сапогом. Это, конечно, класс. И там еще русские песни, а-ля рус. В свое время Никита Сергеевич каблуком стучал, ботинком. А сейчас вот как бы смягчение обстоятельств. Сапогом мы уже не стучим, мы им только разжигаем самовар. Ну, давайте разожжем огонь дружбы.
Вот как отвечают ростовчане на вопрос, чем вам запомнился визит в Россию Барака Обама. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 7 часов 15 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве во вторник прошла встреча президента США Барака Обамы с представителями российской оппозиции. В Москве прошел российско-американский бизнес-форум, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества двух стран. В Лос-Анджелесе во вторник состоялись мемориальная церемония и концерт памяти Майкла Джексона. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Подвиги без цели Вернера Херцога, эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу», 30-летний юбилей Свободного Сахаровского университета. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Вот некоторые темы программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вы слушаете «Время свободы», а сейчас ко мне присоединился обозреватель прессы Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
И, как всегда, по традиции, вы нас сейчас познакомите с заголовками самых интересных публикаций в сегодняшних газетах.
Я сейчас буду чтить традиции. Как выглядят заголовки сегодняшних российских газет? Большинство газет подводят итоги визита Барака Обамы в Москву, но есть уже и те, кто начинают постепенно отвлекаться от этой темы. Например, газета «Ведомости», ее первая полоса, выглядит, я бы сказал, разнонаправленно. Два основных материала в газете «Ведомости» посвящены судьбе двух разных олигархов. И квартира, и часы. Это про олигарха Грустного. Речь в материале «И квартира, и часы» идет о том, что все имущество предпринимателя Шалвы Чигиринского арестовано по иску ВТБ, поданному в Лондоне. Банк требует вернуть 3 миллиарда рублей. Но есть и те, у кого все обстоит не так грустно. 10 миллиардов не предел. Это заголовок другого материала на первой полосе «Ведомостей», и посвящен он Олегу Дерипаске. Речь в этом материале идет о том, что группа «ГАЗ», которой владеет Олег Дерипаска, может получить беспрецедентную сумму в 20 миллиардов рублей госгарантий. Это то, что называлось в советской печати «Два мира, два детства». Газета «Коммерсант». Вот газета «Коммерсант» на первой полосе в основном подводит итоги визита американского президента в Россию. «Дружить подано» – это такой большой итоговый материал. И материал помельче – «Барак Обама вышел в гражданское общество». Он посвящен встрече американского президента с представителями неправительства, я бы так сказал. Есть такое слово – неправительство? Теперь будет.
Неправительственная организация есть.
Независимая газета тоже пишет о визите Обамы, политкорректная Обама, но при этом не забывает и премьер-министра Путина. «Премьер среди ночных волков». Речь в этом материале независимой газеты идет о встрече Владимира Путина с организации российских байкеров, которых он напутствовал перед отбытием в Севастополь. Любителям «Ночных волков» и любителям «Премьера» рекомендуем эту публикацию. «Московский комсомолец» под заголовком «Как перевести раскорячку» обещает рассказать о двух вопросах, которые не были заданы в Москве российскому и американскому президентам. И газета «Время новостей». Газета «Время новостей» смотрит в будущее. От саммита российско-американского она переходит к саммиту «Большой восьмерки». «Восьмерка на развалинах», по мнению «Времени новостей», лидеры ведущих стран мира собираются, чтобы подвести итоги разрухи в мировой экономике. Вот примерно так выглядит картина первых полос российских газет сегодня. В полосы следующие мы углубимся в следующих выпусках.
Ну, а следующий наш выпуск, следующая наша встреча будет где-то через полчаса. Мы вновь встретимся с нашим обозревателем Михаилом Шевелем. А мы продолжаем нашу программу. В эфире «Время свободы». Свердловская областная дума накануне приняла в окончательном чтении закон о комендантском часе для детей. Им запрещено появляться в ночных и компьютерных клубах, на дискотеках, да и просто на улице без сопровождения взрослых с 11 вечера до 6 утра. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Название нового закона очень длинное. Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. И по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 50 слов, 6 строчек. Но меньше и быть не могло, уверен один из авторов закона, депутат Свердловской областной думы Дмитрий Вершинин.
Нехорошо, если девушка там 14-15 лет находится в ночное время в интернет-кафе, в каком-то развлекательном заведении. Согласитесь, они должны быть дома. Потому что, опять же, согласно статистике, наибольшее количество правонарушений, в том числе и сексуального характера, совершается в вечернее и ночное время. И вот на это был в первую очередь направлен данный закон.
В аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области поддержали принятие закона о комендантском часе. И тут же предложили разработать специальную программу, в рамках которой родители и учителя смогут объяснить детям основы безопасного поведения. Предложение уже обсудили на Совете безопасности при при губернаторе Свердловской области. Говорит консультант по правам ребенка Наталья Уланова.
Если бы родители могли проговорить какие-то моменты, научить просто-напросто, в каких ситуациях, как себя вести. Если ребенок один дома, то если кто-то позвонил, кто-то стучится, то как отвечать, что отвечать или не говорить, или посторонний подошел на улице, начинает задавать какие-то вопросы. Также ребенок должен четко знать, что отвечать или не отвечать, бежать, кричать.
Закон не делает исключения ни для новогодней ночи, ни для ночи выпускного бала. Депутаты просто разделили время на летнее и зимнее, говорит депутат Свердловской областной думы Евгений Артюх.
Речь идет о том, что ограничение будет в зимнее время суток, это с 22 часов до 6 утра, а в летнее время суток с 23 часов до 6 утра. В первую очередь ответственность будет возлагаться на организации, которые будут допускать нахождение детей в этих организациях неположенное время. Речь идет о ночных клубах, о ресторанах, о всевозможных развлекательных увеселительных заведениях.
После вступления нового документа в законную силу милиционеры смогут проверять детей и подростков и в случае, если им еще нет 16, доставлять домой. За эту услугу родители заплатят 500 рублей штрафа. Ночные или компьютерные клубы, дискотеки и рестораны могут быть оштрафованы на 30 тысяч рублей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Время свободы». Состоялась ли перезагрузка российско-американских отношений? Для выхода из рецессии может понадобиться еще один пакет экономического стимулирования. Вот некоторые из тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американская пресса подытоживает двухдневный визит президента Обамы в Россию сдержанно оптимистическими комментариями. Готовность двух стран сократить ядерные арсеналы, сотрудничать по афганской проблеме и даже обсуждать иранскую ядерную программу явно перевесили отодвинутые президентами в сторону разногласий относительно противоракетной обороны в Европе. Выступление президента Обамы в российской экономической школе, где американский президент заявил о желании видеть Россию в качестве сильного, миролюбивого, преуспевающего партнера, комментаторы отнесли к ключевым речам президента, сравнимым с берлинским обращением к европейцам и каирским к мусульманскому миру. Дает ли все это поводы для вывода о том, что перезагрузка американо-российских отношений состоялась? Дэниел Гуре, известный американский политолог, вице-президент Лексингтонского института, призывает не спешить с выводами. «Я не верю в то, что перезагрузка произошла. Главное достижение этого саммита, я думаю, заключается в том, что обе стороны обнаружили, что они могут разговаривать. Атмосфера переговоров была несравнимо более здоровая, чем в прошлые годы. В том, что касается реального сближения двух стран, то о нем можно будет говорить в зависимости от успеха переговоров о сокращении стратегических ядерных вооружений, противоракетной обороны в Европе, иранской ядерной программы. Тем не менее, можно ли сегодня сказать, что критикуемая многими оппонентами готовность Барака Обамы протянуть руку Москве может оказаться мудрым внешнеполитическим шагом? Барак Обама прибегает к такому же языку и в общении с иранскими религиозными лидерами, и с Ким Чен Ыром, и с Чавесом. В разных случаях предложения сотрудничества дают разные результаты. Не исключено, что Обаме удастся достичь таким путем в дальнейшем и успеха укрепления. В разных случаях предложения сотрудничества дают разные результаты. Не исключено, что Обаме удастся достичь таким путем в дальнейшем и успеха в укреплении связи с Россией. На мой взгляд, более интересен и показателен был другой факт. Во время встреч, выступлений, пресс-конференции Барак Обама не предложил пока ничего конкретного из области уступок, которые ожидают от него определенные силы в российском политическом истеблишменте. Он предложил примирение, сотрудничество, дружбу, но при этом, скажем, не уступил в том, что касается противоракетной обороны в Европе. Президент Обама, которого многие в Вашингтоне воспринимают как лидера, готового жертвовать интересами обороны страны, показал, что такая точка зрения может быть ошибочна. То, что, несмотря на все это, Вашингтон и Москва завершили переговоры на высокой ноте, может, на мой взгляд, свидетельствовать о том, что Россия отчаянно нуждается в перезагрузке отношений. Вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре комментировал результаты российско-американского саммита. Во вторник неожиданные предложения о необходимости новых мер стимулирования экономики последовали из уст людей, близких к администрации Барака Обамы. Для Уолл-стрит и критиков экономической программы президента они были доказательством того, что 800 миллиардов долларов, брошенные на борьбу с рецессией несколько месяцев назад, не помогли добиться желаемого, рассказывает Алан Давыдов.
Говоря о возможности начала второго раунда финансового стимулирования экономики, Лора Тайсон указала, что на этот раз средства необходимо направить на развитие инфраструктуры. Первый пакет стимулирования стоимостью 787 миллиардов долларов, утвержденный Конгрессом буквально через месяц после прихода администрации Обамы, включает в себя сокращение налогов, которое, по идее, должно было стимулировать покупку американцами домов и автомобилей. Он также предусматривает материальную помощь штатам, страдающим от бюджетного дефицита, и ряд социальных программ, таких как субсидирование медицинского страхования для малоимущих. Лора Тайсон отметила, что, несмотря на планомерное осуществление этих программ, процесс оздоровления разворачивается слишком медленно. Осторожные предположения администрации о необходимости дополнительных мер стимулирования экономики добавили аргументов оппонентам Белого дома, критиковавшим первый 800-миллиардный пакет мер за его заведомую неэффективность. Администрация заверяла, что те сотни миллиардов помогут сдержать рост безработицы. Этого не произошло. Реально ли принятие второго пакета экономического стимулирования? Я задал этот вопрос Клоду Барфилду, сотруднику Вашингтонского института American Enterprise. Думаю, что об этом все же пока слишком рано говорить. Лора Тайсон сейчас говорит о необходимости направлять деньги в инфраструктуру. Шанс сделать это существовал при рассмотрении первого пакета экономического стимулирования. Однако вместо этого значительная часть средств пошла на социальные программы, которые имеют мало общего с приданием экономики оздоровительного импульса. Что может в действительности произойти? Это пересмотр программы первого пакета с возможным упором на немедленное сокращение подоходных налогов для того, чтобы у потребителей срочно появились дополнительные деньги. Это могло бы быстрее оздоровить экономику, чем выделение новых бюджетных ассигнований. Деньги на развитие инфраструктуры добавить можно, но результаты начнут проявляться не ранее начала будущего года. Многие критики Обамы вообще считают, что такие государственные вторжения в рыночный процесс не способны стимулировать экономический рост. Они дают обратный результат. Пока трудно судить об этом. Безусловно, для оздоровления экономики, как и говорит Белый дом, требуется определенное время. Но вместе с тем не оставляет сомнения, что новая администрация, придя к власти, дала слишком оптимистичный прогноз относительно оздоровления экономики. В последние дни лидер демократического большинства в Палате представителей Стэнни Хойер также осторожно говорит о возможности второй серии программы по стимулированию экономики.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10-минутки этого информационного часа.
13 часов 7 минут. Слушайте программу «Час прессы». В ходе визита в Москву президент Барак Обама твердо высказался за сохранение территориальной целостности Грузии. Как в Южной Осетии воспринимают тот факт, что у республики нет никаких шансов быть признанной цивилизованным миром? О настроениях в Южной Осетии расскажут журналисты, которые там недавно побывали. Это Иван Сухов, газета «Время новостей», и Ольга Тимофеева, журнал «Русский репортер». Ведет программу Елена Рыковцева. Ну, а я напомню вам, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, чем вам запомнился визит Барака Обамы в Россию. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь свои ответы на этот вопрос вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Напомню, также телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звоните уже где-то через минуты две, мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире. Но сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Москве во вторник прошла встреча президента США Барака Обамы с представителями российской оппозиции. Обсуждались проблемы демократии и соблюдения прав человека в России. Обаме был передан список российских политзаключенных. В Москве прошел российско-американский бизнес-форум, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества двух стран. В Лос-Анджелесе во вторник состоялись мемориальные церемонии и концерт памяти короля поп-музыки Майкла Джексона, который скончался 25 июня в возрасте 50 лет. Трехдневный саммит «Большой восьмерки» открывается сегодня в итальянском городе Ла-Аквила. Главным пунктом повестки дня является глобальный экономический кризис. Председатель КНР Ху Цзиньтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в Италии. Как сообщает BBC, он возвращается в Китай в связи с ситуацией, сложившейся в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе страны. Состояние двух россиян, находившихся на захваченном нигерийскими боевиками сингапурском танкере, удовлетворительное. Они связывались по телефону с родными, сообщает РИА Новости. В Москве во вторник вечером при попытке провести несанкционированное шествие в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на Красной площади задержаны 7 человек. В храме Христа Спасителя в Москве прошла панихида по Полу Хлебникову. 9 июля исполнится 5 лет со дня убийства в Москве редактора русской версии журнала «Forbes». Вице-президент США Джо Байден встретился с президентом Ирака Джалялем Талабани и руководителем автономного района Курдистан Масудом Барзани. Байден пытался убедить обоих политиков в необходимости достижения примирения в Ираке между курдами и центральной властью в Багдаде.
Новости на радио «Свобода» представила Надежда Фетисова. В эфире «Время свободы». Президент США Барак Обама выступил накануне на церемонии вручения дипломов выпускникам Российской экономической школы. В своей получасовой речи он говорил как о двухсторонних отношениях США и России, так и об их роли в системе глобальной безопасности. Рассказывает Иван Трефилов.
Основной идеей выступления американского президента стал тезис о том, что Россия и Соединенные Штаты должны отказаться от стереотипов при выстраивании новых двусторонних отношений. Назвав выпускников Российской экономической школы последним поколением времен противостояния двух держав, Барак Обама напомнил, что именно им в ближайшее время предстоит занять ключевые посты в политике и экономике.
Главный символ прогресса – это вы, молодые люди молодого века, который предстоит сформировать вам. Вы живете в переходный период. Но подумайте об основных вопросах. Какое общее будущее ждет Россию, Америку? Какой мировой порядок придет на смену холодной войне? Все эти вопросы все еще не имеют четких ответов. Поэтому на них должны ответить вы, ваше поколение в России, в Америке и по всему миру должно найти эти ответы.
Тем не менее, по словам американского президента, Россия для Соединенных Штатов должна стать одним из ключевых партнеров, с которым возможно решать глобальные задачи.
Американцы и россияне должны упорно стремиться к тому, чтобы определить взаимные интересы и расширить диалог и сотрудничество, которое проложит дорогу к прогрессу. Это нелегкая задача. Бывшим соперникам трудно выйти на общие цели и эффективно стремиться к их достижению. Но я убежден, что у американцев и русских, когда речь идет о важнейших проблемах, у нас есть общие чаяния и есть также общие интересы.
Среди них Барак Обама назвал, в частности, борьбу с распространением ядерного оружия и терроризмом. Отдельная тема – противодействие мировому экономическому кризису. Кроме того, как считает американский президент, Россия и США должны наращивать сотрудничество и на двустороннем уровне.
Существует огромный потенциал для увеличения сотрудничества между американцами и россиянами. Мы можем развивать свободную и справедливую торговлю, интегрированную с другими странами. Мы можем ускорить инвестиции, которые приведут к созданию рабочих мест в обеих наших странах. Мы можем создать партнерство в области энергетики, которые будут опираться не только на традиционные ресурсы, но и на новые источники энергии для того, чтобы способствовать росту и противостоять изменению климата. Все это американцы и россияне могли бы сделать вместе. Конечно, правительства могут содействовать этому сотрудничеству, но только люди должны его продвигать, так как люди являются основным ресурсом любой страны в 21 веке.
В заключение он предложил всем российским гражданам подумать о том, какое будущее можно будет построить, отказавшись от старых барьеров и подозрений. Однако, по его словам, это станет возможным только в том случае, если Россия и США будут действовать как партнеры. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
А чем вам запомнился визит Барака Обамы в Россию? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, наши уважаемые радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12, и по этому телефону до нас уже дозвонился Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Вы знаете, во-первых, то, что работоспособность Барака Обама. Вот он прилетел в Москву и здесь же тут же поехал в Кремль. Вот, сразу рабочий визит.
Молодой президент еще.
Да, так, да, вот это действительно. Но все равно работа. Во-вторых, то, что он умеет очень хорошо говорить и очень внимательно выслушивать собеседника. Вот когда была пресс-конференция Медведева Барак Обама, он повернулся прямо не к залу, не в зал смотрел, а именно на собеседника. И можно было понять, что он одобряет, он кивком таким культурным. Вот. И в-третьих, то, что он много посещений его. Он и перед студентами был, и, значит, был и премьер-министра Путина, был и у неправительственных организаций. Ну, можно сказать, что, ну, посетил очень. Вот единственное, что надо было, я не знаю, ну, это мое мнение, выйти на улицы Москвы, поговорить с москвичами, ну, как бы так, пообщаться. Но, видимо, сейчас время напряженное. Ну, вообще, это был визит, конечно, доверия, мира и дружбы, вот так я скажу.
Спасибо, Сергей, ваше мнение понятно. Ну, а сейчас мы переходим к очередному звонку. До нас дозвонилась Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Доброе утро.
Чем вам запомнился визит Барака Обамы?
Ну, я телевидение не смотрю почти, но самое такое трогательное, что я застала в некоторых новостях, это вот сапог у и... Очень меня растрогало, что приехал не просто президент США, а вся первая семья с такими милыми детишками, с такими русскими именами. Очень трогает. Вот. Ну, речь, конечно, в институте мне немножко не по душе. Ну, что фон такой политический в мире, как раз события там всякие в Китае, правозащитники. На Красной площади, там декларация ОБСЕ. И мне не понравилось, что, то есть, вернее, ну, как бы сказать, в обратную сторону, вот наш всея Руси Кирилл, вот он почему-то отказывается от встречи с папой. Ну, хорошо, что не отказал по президенту Америки. А не понравилось мне поведение американского за свое первенство. А я все ждала, знаете, какую-нибудь бабочку вокруг. Ну, вот так вот.
Спасибо, Людмила. Ну, а сейчас на прямой связи с нашей студией Николай из Брянской области. Николай, доброе утро. Что вы запомнили из визита Барака Обамы в Россию?
Что я запомнил? Значит, я... Понял только одну вещь. Уж слишком мягко стелят, не пришлось бы жестко спать. И еще запомнил, что за статуей свободы, значит, в Вашингтоне стоит статуя мирового американского разбоя, мирового господства. Спасибо.
Это было мнение Николая из Брянской области. Именно это он запомнил из визита Барака Обамы в Россию. А мы переходим к следующему звонку. До нас дозвонился Иван из Москвы. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Какие у вас впечатления?
У меня впечатления не очень веселые. Дело в том, что у меня сложилось такое впечатление, что Обама на полном серьезе искренне собирается сотрудничать с российским руководством. Я не знаю, это просто видимость, или он действительно не понимает, что с таким руководством сотрудничать нельзя. Спасибо.
Это было мнение Ивана из Москвы. Ну, а сейчас мы переходим к очередному звонку. До нас дозвонилась Татьяна Васильевна, также из Москвы. Татьяна Васильевна, доброе утро.
Доброе утро. Да, я могу говорить, да?
Да, конечно, отвечайте на наш вопрос.
Да, вы знаете, ну, прежде всего, это... открытостью, да, свободы. Обама приехал со своими детьми, женой, и я впервые увидела детей президента. Мне очень жаль, что я никогда не вижу детей своих президентов, да. Это очень показательно. Я хочу таких же своих президентов, чтобы они были открытыми, чтобы они не боялись своего народа. Это первое. Второе. Мне очень жаль, что речь Медведева в вышке, это в РЭШ, да, сейчас?
Да, Российская экономическая школа.
Да, я знаю. Вот, и понимаете, в чем дело? Мне очень жаль, что его речь в прямом эфире была только по одному каналу в России. Я пенсионерка, я слушала с большим вниманием эту речь, я проверила все каналы, и нигде не было в прямом эфире речи Обамы, да? Это была прекрасная речь, и я очень бы хотела, чтобы мои граждане еще раз услышали, что ни о каком ПРО не может быть речи, если, собственно, Иран прекратит вот изготовление бомбы своей. А мы можем повлиять на Иран. Вот, поэтому я боюсь, что этот визит, который был прекрасен с моей стороны, открытый, и президент с душой обратился к российскому народу, но я боюсь, что мой народ вот не увидел вот этой открытости, потому что средства массовой информации, вот кроме вас, так открыто не оповещали, в общем, не осветили этот визит. Вот.
Татьяна Васильевна, а как вы думаете, улучшатся ли отношения России и США
вы
после,
знаете,
этого визита?
Все зависит. Конечно, я надеюсь на это. Мне много лет, я очень хочу, чтобы это произошло. Я думаю, что навряд ли, потому что по лицу Путина это было видно. Но я надеюсь на это. Я надеюсь на то, что когда-то мой народ проснется и будет интересоваться. Это не политика, это моя жизнь, понимаете? Это жизнь моих внуков в будущем. Поэтому где-то вот капелька надежды у меня какая-то есть. И в основном я надеюсь, конечно, на Запад, что они более, я не могу сказать, более умные. Я не хочу обидеть свой народ, да? Но они более сдержанные, и я думаю, что все-таки должно что-то произойти, тем более, что мы находимся в таком плохом положении экономическом. И мне очень жаль, что Барак Обама увидел только завтрак и еду у президента Путина, а не увидел тех, по-моему, из Брянска были люди, которые пришли, там закрыли рынки, и они пришли на Красную площадь, их арестовали в это время и посадили там на несколько часов, по-моему, дай бог, чтобы их выпустили. Вот, ну, в общем, вот так вот. Ну, где-то капля надежды есть.
Спасибо, Татьяна Васильевна. Именно так наши радиослушатели отвечали на вопрос, чем вам запомнился визит Барака Обамы в Россию. Вы слушаете «Время свободы», а сейчас ко мне присоединился наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Что вас заинтересовало на этот раз? Какая публикация показалась наиболее любопытной?
Я не смог пройти мимо первой полосы газеты «Ведомости». Это просто шекспировская драма, если посмотреть на это немножко со стороны. Две публикации, посвященные двум российским олигархам. Очень разные судьбы. 10 миллиардов не предел. Это материал, посвященный положению группы ГАЗ и ее владельцу Олегу Дерипаске. Вчера антикризисная комиссия под председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова, рассказывает «Ведомости», одобрила предоставление ГАЗу государственных гарантий на сумму 20 миллиардов рублей. Нет еще подписанного решения правительства, потому что по закону госгарантии не могут превышать сумму в 10 миллиардов рублей. Но для группы ГАЗ сделано исключение. У нее очень сложная структура реструктуризации, как объясняют чиновники, и требуется время, чтобы ее технически расписать. В группе ГАЗ аж 14 юридических лиц, которые будут получать государственную помощь. При этом газета «Ведомости» отмечает, что ни плана использования этих денег не существует в природе, ни стоит в повестке дня вопрос о смене менеджмента или даже владельца группы ГАЗ, которая оказалась в таком трудном материальном положении. Положение действительно непростое. Продажи группы ГАЗ за первые 5 месяцев 2009 года упали на 67%. А рыночная доля этой компании сократилась с 4,75 до 3,5%. Но если мы вспомним, что производит группа ГАЗ, то, в общем, такое падение спроса на ее продукцию не вызовет у нас категорического удивления. Тем не менее, 10-20 миллиардов государственных гарантий эта группа и ее владелец получили. То Олег Дерипаска что-нибудь потеряет, то он приобретет. Это просто постоянный герой наших обзоров. А вот новый персонаж тоже с первой полосы газеты «Ведомости». Шалва Чигиринский задолжал банку ВТБ 3 с лишним миллиарда рублей, не смог расплатиться по кредиту. И теперь по решению лондонского суда посмотрим, что же он потерял. Особняк в Лондоне, вилла на юге Франции, отель «Советский», доли в гостинице «Россия» и проекте «Башня Россия», права аренды в Никитском переулке, 50% проекта в Митино, ну и по мелочи торговый центр «Пассаж» в Петербурге, до 5 участков площадью 400 га в Калининграде, да и, скажем, Олимпийский центр в городе Сочи в Красной Поляне. Ну, что значит «потерял»? Пока на эти активы наложен арест, если не сумеет расплатиться, то потеряет все. Вот, одним Дерипаска, другим Чигиринский. Выбирайте свою судьбу.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире на радио «Свобода» был обозреватель прессы Михаил Шевелев, с которым мы вновь встретимся ровно через полчаса. В Москве сейчас 7 часов 45 минут. Новости на радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Трехдневный саммит «Большой восьмерки» открывается сегодня в итальянском городе Лак-Вилла. Состояние двух россиян, находившихся на захваченном нигерийскими боевиками сингапурском танкере, удовлетворительное. В Москве во вторник вечером при попытке провести несанкционированное шествие в поддержку Михаила Ходорковского задержаны 7 человек. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
О чем говорили два президента? Обама и Горбачев.
Комментарии экспертов.
Александр Генис о самом американском из российских писателей Василии Аксенове.
В блогах Свободы.
Блогер Яков Кротов против академика Тишкова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет учредительная конференция Московского общегородского совета. Эта неформальная общественная организация объединит различные оппозиционные, общественные и политические силы. Совет, по словам инициаторов его создания, будет координировать действия различных социальных движений, недовольных политикой, проводимой столичными властями. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Цели и задачи Московского городского совета будут прописаны в декларации, которую сегодня собираются принять участники учредительной конференции. Главным образом в ней прописаны способы и методы решения социальных проблем, которые тревожат москвичей. Подробнее координатор Совета инициативных групп Москвы и Левого фронта Сергей Удальцов.
Конференция проводится в связи с тем, что на данный момент многие активные москвичи, которые занимаются такой вот правозащитной, социальной деятельностью, пришли к пониманию, что в результате политики, проводимой городскими властями все последние годы, город Москва становится местом неблагоприятным для проживания многих москвичей. Попытки социальных активистов как-то повлиять на решение, комплексное решение актуальных проблем города наталкивается постоянно на различные бюрократические барьеры, на запреты. Особенно ярко вот это мы видели в последний раз, когда городская дума запретила проведение городского референдума, на который мы пытались вынести важные для города вопросы. Это возвращение выборов мэра, расширение прав жителей влиять на принятие градостроительных решений, возвращение дополнительных полномочий депутатам муниципальных собраний. Ну, к сожалению, в очередной раз эта инициатива нам была запрещена. И в этой ситуации московская общественность, социальные активисты и пришли к необходимости создания вот этого Московского совета, организации, которая будет координировать усилия различных общественных политических объединений с целью коллективной самозащиты москвичей своих нарушенных прав и законных интересов, потому что сегодня полагаться на суды, на чиновников порой очень сложно. Очень сложно, с этим в Москве большие проблемы.
В декларации есть ряд и политических моментов. В частности, речь идет о принятии обращения о поддержке оппозиционных кандидатов и партий на выборах в Московскую городскую думу, о выражении недоверия партии «Единая Россия». Однако социальная тема на первом плане. Более детально о проблемах, которые волнуют участников конференции, рассказывает представитель Союза координационных советов, сотрудник Института коллективное действие Андрей Демидов.
Кризис тоже обостряет всю проблематику городскую, поэтому сейчас, ну, более чем когда-либо такое объединение необходимо для того, чтобы все-таки добиться как минимум того, чтобы социальные гарантии в Москве не снижались. И у нас уже более года в городе функционирует совет инициативной группы по борьбе с уплотнительной застройкой. Всем известно, что эта проблема очень остра в Москве. Несмотря на заявление мэрии о том, что сейчас уплотнительной застройки в Москве нет, четко можно сказать, что есть. Примеров достаточно много. Комиссия Ресина, Кузьмина, которая была создана в Москве, она, в общем, по большому счету проблему не решила. Хотя, ну, несколько строек были заморожены. Происходила акция протеста жителей по улице Минжинского, где на дом пытаются надстроить аж целых 3 этажа. Квартиры проданы в этом доме. И люди, которые их купили, они тоже пришли на этот минимум, потому что они не хотят жить на пороховой бочке, не хотят провалиться на головы, так сказать, ниже живущим жителям. Вот вам пример объединения разных категорий для решения общей проблемы. Или проблема мусоросжигательных заводов. Хотя потенциально заводы еще не построены, но, в общем, как бы правительство Москвы об этом заявило. правила. Здесь объединяются и жители, и экологи. Ну, например, вот торговцы с черкизовского рынка пытались перекрыть Щелковское шоссе. Ну, с одной стороны, вроде бы проблемы городских рынков, а это ведь не только черкизовского касается, просто в силу того, что он крупный, о нем больше всего говорят. Проблема вот этих рынков, которые более-менее обеспечивают жителей небогатых, это ведь проблема, опять же, как я говорю, не только торговцев, но и потребителей, тех, кто вот в кризисных условиях наиболее пострадал. Это тоже, в общем, проблема комплексная.
Убедить власть прислушиваться ко мнению общественных организаций совет намерен с помощью протестных уличных акций, говорит Сергей Удальцов.
Пока протесты малочисленны, конечно, не представляют большой опасности чиновников, и, естественно, чиновники на них не реагируют. Задача все-таки сделать так, чтобы москвичи хотя бы таким образом смогли влиять на принятие каких-либо решений, ну а затем все-таки мы надеемся, что и законодательно закрепить право граждан не только путем каких-то акций протеста, но и законодательным путем закрепить их право влиять на принятие различных решений, вернуть выборность руководству города. Это очень важные вопросы. Поэтому пока, конечно, упор будет делаться на протестную активность, хотя полностью исключать судебную работу, юридическую работу, конечно, мы не намерены, и в рамках Московского совета будут созданы такие группы юридической правовой поддержки, тем, чтобы принудить все-таки власти к соблюдению законов, соблюдению наших прав и к диалогу, а не к подавлению инициативы.
Московский общегородской совет будет руководствоваться опытом аналогичных коалиций, которые, по словам Андрея Демидова, не один год успешно действуют в Ижевске, Пскове и Санкт-Петербурге. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Этот час утренней информационной программы «Время свободы» завершит рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о борьбе за наследие Майкла Джексона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская столица стала во вторник очередной территориальной единицей в Соединенных Штатах, признавшей однополые браки. Узаконивание однополых браков в федеральном округе Колумбия, где находятся все институты федеральной власти, несет большое символическое значение. Хотя оно было принято городским советом Вашингтона, последним словом во всем, что касается законов округа, обладает Конгресс, который был вправе заблокировать это решение. То, что Конгресс, принявший несколько лет назад закон о защите брака, подумывавший о поправке Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины, допустил легализацию однополых союзов в столице, радует многих активистов движения за права сексуальных меньшинств. Впрочем, настоятель местной афроамериканской церкви начал кампанию за проведение общегородского референдума по этому вопросу, надеясь на то, что большинство вашингтонцев отвергнет этот закон. Бывший панамский диктатор Мануэль Нориега предпочитает пребывание в американской тюрьме свободе, если выход на свободу предусматривает его депортацию во Францию. Во вторник адвокаты Нориеги подали апелляцию в Верховный суд США с призывом предотвратить выдачу генерала Франции. В 2007 году бывший панамский лидер должен был выйти из американской тюрьмы, где он отбывал 18-летний срок за контрабанду наркотиков. Он был отстранен от власти и взят под арест в результате американского вторжения в Панаму в 1989 году. Теперь генерала хочет предать суду Франция за отмывание наркодоходов. Нориега же предпочитает отправиться на родину, где его приговорили к 60 годам тюрьмы. Но, как опасаются в Вашингтоне, даже престарелый, осужденный за разнообразные преступления диктатор, может быть опасен для панамской демократии. Длительное тюремное заключение Нориеги во Франции может способствовать стабильности в Центральной Америке. Но генерал уповает на то, что его статус военнопленного предотвратит его экстрадицию во Францию. Прощание с Майклом Джексоном, за которым во вторник следили десятки миллионов телезрителей по всему миру, скорее всего, было редким эпизодом, когда вместе собрались почти все родные и близкие певца. Как предрекают знатоки, борьба за наследие певца, которая только начинается, может развести всех этих людей в противоположные стороны, рассказывает Ян Рунов.
Перед смертью общее состояние Майкла Джексона, по его собственным оценкам, составляло $236 миллионов. Но согласно судебным документам, состояние певца превышает 500 миллионов. Ему принадлежало 50% музыкального каталога Sony ATV с правами на песни Битлз, Боба Дилана, Нила Даймонда и других. Джексон при жизни был одним из самых многотиражных
важных исполнителей в мире. После смерти он вновь занял первое место по популярности. Его записи раскупаются мгновенно. Только за последние полторы недели, чтобы послушать его песни, на интернет заходили 2,6 миллиона человек. Предполагается, что ранчо Майкла Джексона «Неверленд» станет одной из главных туристических достопримечательностей Америки, приносящей колоссальные доходы. Так произошло с домом, где жил король рок-н-ролла Элвис Пресли. Его «Грейсленд» ежегодно посещают 600 тысяч туристов. Пресли умер более 30 лет назад, а его музыка и все, что как-то связано с его именем, продолжают приносить доход. По данным журнала Forbes, в прошлом году Элвис Пресли, так сказать, заработал $52 миллиона, больше, чем здравствующая Мадонна, заработавшая за год 40 миллионов. По подсчетам экспертов, Майкл Джексон тоже будет зарабатывать по 50 миллионов ежегодно. Как считает адвокат Ховард Уайтсман, необходимо принять срочные меры для защиты наследия Джексона от всякого рода пиратства. Единоличным душеприказчиком Майкла Джексона хотела стать его 80-летняя мать Кэтрин, но судья решил передать контроль над наследием Джексона двоим доверенным лицам, указанным в завещании певца от 2002 года. Это Джон Бранко и Джон Маклейн, говорит их адвокат Ховард Уайтсман. Джон Бранко – признанный авторитет в области музыкального права, а Джон Маклейн – друг детства Майкла Джексона и музыкальный менеджер. Оба знающие, опытные люди. Четыре адвоката будут им помогать в решении чисто юридических и судебных задач и в управлении наследством. Двое исполнителей завещания будут решать деловые вопросы, уведомляя мать Джексона, его детей и несколько благотворительных организаций. Они будут выполнять волю Майкла Джексона так, чтобы это принесло пользу не только наследникам певца, но миллионам его почитателей во всем мире. Проводы Майкла Джексона значительно помогли Лос-Анджелесу, у которого в бюджете дыра в $500 миллиона.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, чем вам запомнился визит Барака Обамы в Россию. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь свои ответы на этот вопрос вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Ну, а я сейчас хочу зачитать несколько сообщений. Я не придаю значения встречам политиков, пишет Борис из МИАСа. Тем, что этот визит совпал с трагическим печальным событием, смертью писателя Василия Аксенова, пишет нам Александр из Сызрани. А вот мнение Бориса Павловича из Новочеркасска. Укладкой асфальта в дождь, сапогом на самоваре, пустой болтовней и унижением коммунистов. Этот визит запомнился тем, что посланец страны, где царствует закон и порядок, побывал в царстве коррупции и беззакония, мнение Василия Даниловича. Самоваром, сапогом, а если серьезно, разве что встречей с оппозицией, только вряд ли это даст какие-то результаты. Слишком эта тема непонятна даже для Обамы. Это мнение Читы Майоровых. Ну, а сейчас я хочу зачитать сообщение с нашего сайта. Обама говорил только то, что от него хотели услышать. Создавалось впечатление, что Барак приехал не из США. Так он восхищался достижениями российских властей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поддержали во Франции молодежное крыло партии «Зеленых».
Вместо того, чтобы нас обвинять, им следует присмотреться к проблемам уйгуров в этом регионе.
Насколько я понимаю, президент Медведев является президентом. Премьер-министр Путин является премьер-министром.
Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».